шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всех приветствую, дождливый октябрь, 11 число, и мы начинаем в прямом эфире для вас работать «Теорема». И мы сегодня встречаемся с человеком-героем, на мой взгляд. У нас
да,
просто героиня в гостях. Давай представимся
вначале сами.
Меня зовут
Виталий, да. И у нас сегодня в гостях Виктория Старикова.
Здравствуйте.
Почему она такой герой? Почему
Потому мы так считаем?
Это наше общее мнение.
Во-первых,
кстати,
она работает в школе. Это уже, на мой взгляд, неплохо так. А во-вторых, она психолог в школе. То есть приходится разбираться с самыми тяжелыми случаями. Правильно я понимаю?
С разными случаями приходится разбираться. И тут, конечно, идет работа, и речь не только о детях, да, но и о педагогах, и их, ну, и о родителях.
Прежде
да.
чем в детскую комнату милиции, сначала к тебе отправляют человека.
Да.
Если
да.
ты не поможешь, то дальше уже только в милицию.
Ну, бывает и так.
Ну вот в наши времена такой профессии не было, на самом деле. Когда мы учились.
Мне кажется, у нас появилось в экспериментальном порядке, но это был всегда закрытый кабинет. То есть там была вывеска «психолог».
Который пил чай с заучем.
Ну, как бы приходишь, а там всегда закрыто.
Слушай, у меня, кстати, тоже плохие воспоминания, честно говоря, о психологе, который был в моей школе.
Был, то есть у тебя был.
Да, у меня был психолог.
Хорош, ныть, че нюню развесила, иди отсюда.
Нет,
он же физрук.
Некорректно.
Физрук и ОБЖ он же вел, в принципе.
Так, что делает школьный психолог на самом деле? Шутки шутками. Расскажи, как ты работаешь? Чем ты занимаешься?
В режиме многозадачности вообще сумасшедший. Прежде всего, это какие-то диагностические минимумы для того, чтобы выявлять группу риска среди детей. Да,
первый термин – диагностический минимум.
Ну, то есть это какие-то минимальные диагностики, которые проводятся на параллелях в определенных классах, там, в первом классе, да, чтобы понять, что у ребенка, может быть, ему нужно где-то подтянуть внимание, память, мышление, или ему там находится в состоянии стресса постоянно, да, из-за того, что у него адаптация затягивается. В пятом классе тоже адаптация к средней школе, в девятых классах это тревожность перед экзаменами и в 11-х, да, то есть профориентация. Ну, это вот такой...
Так, подожди, сразу вопрос тогда. Вот ты проводишь некий срез, диагностику, и если выявляется действительно проблемный ребенок, какие действия?
Связываемся с родителями, да, то есть идет беседа с родителями, и мы предлагаем родителям, определенные занятия с детьми в групповом формате, либо в индивидуальном формате, в зависимости от ситуации, для того, чтобы, подтянуть какие-то, скорректировать какие-то, вещи у ребят.
Ну, если ребенок будет подвергаться буллингу, ты псих, ты ходишь к психологу.
Честно говоря, такого... Я не встречала, то есть дети касательно похода к психологу, они привыкли к тому, что... Потому что очень многие ребята просто мы с ним беседуем, дружим. Они уже привыкли к тому, что есть
То есть, да, важно правильное отношение закладывать,
конечно,
сразу же.
Конечно.
Потому что когда я был маленьким, когда у нас было, в школе был психолог, во-первых, он был, как я сказал, всегда кабинет закрыт, а во-вторых, у нас было такое отношение к нему, что ходить к психологу, значит, ты ненормальный, значит, ты болен.
Тем более дети не отличают, я думаю, психолог,
да,
психиатр.
Конечно.
Там...
Да-да-да, сейчас уже отличают, то есть сейчас уже более просвещение работает. Да,
то есть первая задача психолога – объяснить, кто он такой,
да.
сказать, что он существует, и что он не страшный. Слушай, ты термин «буллинг» упомянул, просто термины, я думаю, еще сегодня надо обязательно объяснять. Русское есть обычное слово?
Травля.
Травля тоже не очень понятно. Наверное, агрессия, да, против каких-то... Ну, травля, хорошо.
Ну, не обязательно агрессия, она может быть пассивной.
Они вообще есть несколько видов, если уж начинать про буллинг, да, есть несколько видов, то есть он подразделяется на вербальный буллинг, это вербальная агрессия, когда обижают, оскорбляют, шуточки какие-то высказывают в адрес человека. Это бывает поведенческий буллинг, то есть это игнорирование, это тоже вид буллинга, сплетни, распускание каких-то слухов, бывает физически.
В принципе, все, что во взрослом мире происходит.
Да, кибербуллинг в последнее время особенно.
Хорошо, давайте во второй части передачи.
Мы обязательно много поговорим, потому что это одно из основных.
Всех приглашаем к разговору о школе. Школа – это хорошо или плохо? И что вы в школе потеряли, и что вы в школе получили? Вот, наверное, так я бы сформулировал свой вопрос.
Трудно ли вам было и вот в целом во взаимоотношениях?
Михаил нам пишет: школьный психолог, как событие, это то немногое хорошее, что было со мной в школе.
Это очень классно.
Друзья, где вы учились? Где вы учились? Давайте так, пишите, вначале представляйте, пишите, где вы учились, пожалуйста. Потому что в моей школе она была неплохой. Она, кстати, называлась гимназия.
А, ну так все понятно с тобой.
Не было школьного психолога. А, в смысле, мы были и так устойчивые.
Да, конечно.
Зачем нам
психолог? Элита, элита.
Я потом расскажу, как у нас была такая,
так себе школа была. То есть у нас и район сам по себе непростой, как я выясняю сейчас, уже повзрослев. Я понимаю, что довольно преступный район, такой наркоманский район, и школа тоже была очень непростая, и в школе было много буллинга и много вот этой самой травли, поэтому-то в том числе мы эту тему поднимаем, да, и говорим.
Ну, мы вернемся к тебе еще ненадолго, мы, по-моему, не все еще рассказали, что делает психолог, да, то есть ты начала только говорить о том, что ты составляешь там...
Ну, я рассказала про диагностики, которые проводятся для того, чтобы выявить группу риска, соответственно, психолог в школе работает по запросам родителей, то есть родители всегда может прийти на консультацию, если есть какие-то трудности в обучении, в общении. Соответственно, потом работа с педагогами. Педагог всегда тоже может прийти, ну, попросить помощи в работе с классом или с каким-то определенным ребенком. Иногда я участвую как, ну, медиатор, улаживая конфликты между педагогами и родителями. Да, то есть, ну, бывают такие ситуации,
вот
когда
это интересно.
Острые, когда, как бы, ну, родители... Бывает, что очень, как бы, ну, честно говоря,
требовательные,
да, и чаще всего это проблема, как бы, ну, недостатка коммуникации или неправильно выстроенной коммуникации, вот, то есть такие ситуации бывают.
Ну, то есть ты такой, да, сейчас, может быть, резко скажем, ты такой немножко хирург в этих отношениях. Когда нужно что-то вскрыть, нужно что-то вот такое, знаешь, какое-то уже экстренное лечение, когда люди не могут сами справиться, тебя вызывают, ты аккуратненько делаешь надрез.
Ну как, ну...
Там что-то меняешь, зашиваешь. Дипломат более обтекаемый, конечно, более удобный.
Жанна снова с нами, приветствует нас, пишет, с какими проблемами чаще всего обращаются дети? Ну вот так вот, специально это.
А дети самостоятельно приходят на вот, ну, и просят помощи, консультации. Ну, это уже старшая школа, да, то есть это, ну, начиная с возраста 12-13 лет. А чаще всего это взаимоотношения с противоположным полом. Ну, то есть какие-то влюбленности первые, взаимоотношения с родителями и сильная тревога перед экзаменами. То есть вот, ну, это вот, наверное, прям такое вот самое актуальное, особенно под конец года учебного, имеется в виду, перед летом.
А они все могут просто в любое время к тебе записаться и прийти?
Да, они могут даже не записываться. Дети, как бы, ну, по записи приходят родители, вот, а дети могут, ну, свободно в любое время, ну, кроме
как
учебного,
много,
конечно,
посетителей у тебя? То есть у тебя там такая иногда бывает.
Я думаю, под конец года там очередь из преподавателей и учеников стоит.
С начала года уже, с начала года, особенно в межсезонье, потому что межсезонье такое время, когда...
Обострение,
но вот особенно чувствуется.
У тебя есть кресло такое, знаешь, как в стереотипах у психолога?
У меня есть кожаные мягкие кресла, да, целых три, и куда стоят.
Я уже хочу к тебе, честно говоря, на
прием. Пожалуйста, заходите.
Ну да, если у вас стресс, если у вас сезонное обострение.
Так, Жанна пишет, никогда не обращалась к психологу, не было нужды и не было психолога. Хотя, на мой взгляд, все нуждаются в профилактических мероприятиях.
Ну, я соглашаюсь с Жанной, да. Все нуждаются.
И Татьяна пишет, всем преподам нужен психолог.
Это правда.
Татьяна, вы преподаватель или вы в какой роли?
Я думаю, всем психологам тоже нужен психолог.
Ну да.
Так, школа. Про школу конкретно. Польза или вред, да? Назовем так эту главу. Существует устоявшееся мнение, что школа помогает человеку развить коммуникативные навыки и в целом социализироваться. А недавно я слышал совершенно другое.
Ну, типа, важно всем, да, да. Важно всем, говорят.
Да, а я слышал противоположное мнение, что на самом деле школа — это место, куда насильно сгоняют недовольных этим детей, да еще и без общего интереса, без общей мотивации. И это явно не то место, где нужно социализироваться. Это такая своеобразная, скорее, тюремная зона или, как минимум, казармы.
Ну, совсем жестко. Ну, что такое...
Я скажу сразу, почему. Потому что это мнение было озвучено сторонником домашнего образования. Вот. Поэтому оно радикальное. Но, тем не менее, вот такой взгляд есть, и как ты к нему относишься?
Ну, знаешь, такое наследие немножко старого строя, когда все ходили, вот, именно, да, строились пионеры, потом комсомольцы, обязательно надо быть в группе, обязательно в коллективе, да, и вот это все везде. Ты из одной казармы в другую, как бы, всю жизнь. Вот.
Да.
Ну, я думаю, что, конечно, это прям, ну, правда, были озвучены такие две радикально противоположные точки зрения. Я думаю, что школа — это не панацея, ну, то есть есть и другие институты социализации. Ребенок, обучаясь дома, да, посещая различные кружки, мероприятия, он, ну, тоже социализируется.
Воскресную, да, школу в церкви, воскресную, кстати говоря. Да, моя дочь вышла на общение тоже... со сверстниками через воскресную школу.
Конечно,
и через церковь.
Ну, то есть церковь — это тоже такой, ну, институт социализации, где ребенок получает общение, любовь, принятие. А школа... Просто вопрос как бы в том... как родители могут, ну, что родители могут, ну, предложить своему ребенку в плане, там, да, домашнего обучения, не домашнего, потому что бывают же разные виды образования, да, домашнее обучение бывает, да, если родитель может уделять, как бы, ну, такое время, есть возможность, да, у одного из родителей обучать или нанимать человека, который будет обучать. Школа, да, конечно, это институт социализации, но далеко не первый, да, потому что первый институт социализации — это семья, вот, да, то есть это то, где ребенок усваивает первые вот какие-то паттерны поведения, да, установки, то, как он потом будет взаимодействовать с остальными людьми, реагировать на слова, действия, поступки других людей, это, конечно же, все закладывается намного раньше. То есть это все идет из семьи. Вот, поэтому я думаю, что обе точки зрения имеют место быть и имеют... право на существование. То есть, ну, тут все зависит, в общем-то, от семьи.
И индивидуально, наверное.
Индивидуально, наверное, конечно.
Ну, просто для какого-то ребенка школа действительно будет слишком травмирующим институтом. Да? А да. Для другого ребенка ему, в общем-то, будет интересно и хорошо в коллективе, тут, и он строится, деле, и как рыба в воде. Просто
такой
разные
рандом,
все.
Как бы, потому что, ну, неизвестно, в какой класс попадет ребенок. И то, да, есть, понятное дело, что, да, там, ну, ты не знаешь состав класса. Ты на самом деле, ну, ты можешь доверять мнению там каких-то других родителей касательно там педагога, да, но ты никогда не сможешь, как бы, узнать заранее, как бы, что, как это взаимодействие твоего ребенка и вот этой среды будет происходить.
Нас Михаил ответил на вопрос, где же он учился. Я учился в лучшем лицее Московской области, и это было не очень, но был хороший школьный психолог.
Михаилу очень повезло.
Видимо, Михаил много провел времени со школьным психологом.
Да нет, ну, не обязательно. У меня вообще такая мысль пришла, она несколько отвлеченная, но мне кажется, что здесь взгляды... Я вот просто сидел и думал, да, о политическом строе и соответствующем школьном вот устройстве. Я думаю, что чем как бы либеральнее взгляды у человека, тем он больше будет говорить фразы, вот как Андрей сейчас сказал, все разные, всем что-то разное подходит. Чем человек более как бы консервативен, скажем, он скажет, то что вы балуете, всех в школу, мы прошли, все... пусть пройдут. Но это так интересно, да, то есть, и в этом случае, конечно, родитель, мы об этом тоже сейчас поговорим, но вот родитель очень определяет, как судьба человека сложится.
Конечно.
Потому что он его, ну да, даже выбирает, на домашнем образовании будет ребенок или там, школу обязательно, в обязательном порядке. А вот это важный момент.
Да, мы говорили, прости, да?
Да, я просто хотела уточнить, что на самом деле вот это тоже вот важный момент, что родитель, ну, на мой взгляд, можно спрашивать у ребенка, у самого, да, то есть, ну, как ему комфортно, потому что он, никто же, кроме него, да, ну, не знает, как он себя чувствует. И это очень важно — прислушиваться, да, и вникать в ситуацию. То есть, ну, там ситуация бывает, что, например, ребенок вдруг не хочет ходить в школу, да, ну, то есть, и родители, что делать, все, срочно переводим там на домашнее обучение. Ну, то есть, а стоит как бы вникнуть и понять, что там, ну, просто случился конфликт с одноклассниками, не поделили тетрадку, да, то есть вникнуть, разрешить его, и все, как бы проблема улетучивается, да, или действительно ребенок, ну, у него затянулась адаптация, он понимает, что как бы, ну, ему настолько некомфортно, что он как бы, ну, не выдерживает, что, возможно, нужно принимать какие-то более... То есть, ну, стоит учитывать мнение ребенка, то есть не списывать со счетов и не брать полностью...
Это интересно, да.
Как бы, ну, то есть, конечно, ответственность лежит на родителя, но учитывать мнение ребенка — это очень важно.
Уже, да, начинать этот диалог, да, важный для того, чтобы, да, он как личность формировался. Ну, кстати, да, в наше время был тренд на то, что тебя не особо спрашивали, потому что все-таки яйца курицу не учат. Ну ладно, пойдем дальше.
Ну, дети разные, и можно же распределить, наверное, детей на виды, на типы, кому школа подходит, а кому школа не подходит. А можно ли это как-то диагностировать заранее, какому ребенку будет хорошо в тесном коллективе, в рамках плотного расписания, дисциплины некой, общего действия. А какому ребенку это повредит?
Ну, можно сделать предположение, да, основываясь на определенных предпосылках. То есть, конечно же, точно, ну, никто и сказать, такого не может. Но, конечно, ну, стоит обращать внимание на то, как ребенок себя в детском саду, например, ведет. Да, то есть, ну, это же тоже определенная, да, социализация. Понятное дело, что там другие виды деятельности, там больше там дети играют, но они тоже взаимодействуют, и видно, как ребенок себя в коллективе, да, проявляет. И, соответственно, все тенденции, и они уже видны там, да. Если ребенок не ходил в детский сад, соответственно, как бы, ну, нужно ждать больших трудностей в первом классе, потому что, понятное дело, что если он не имел, как бы, вот, ну, некой адаптации вот в детском саду, в школе будут, ну, первое время, скорее всего, проблемы. Я бы не стала делить вот так вот, ну, детей на категории, да, потому что совершенно по-разному бывает. Ну, есть определенные признаки. Ну, например, не рекомендуется раньше, чем 6,5 лет отдавать ребенку в школу, потому что у него просто, как бы, ну, по физиологическим показателям, там, у него недозрели лобные доли, которые отвечают за произвольность поведения, то есть то, что он может высидеть там эти 30-40 минут, выслушать просто вот, ну, учителя, это же тоже, это, ну, один из самых важных, на самом деле, вот, признаков готовности ребенка к школе, это развитие произвольности. Это не то, как он умеет там писать, читать, на что часто, кстати, родители делают уклон, как бы он приходит в школу для того, чтобы научиться там читать, писать, складывать цифры, но для того, чтобы ему научиться это делать, ему нужно научиться и, ну, как бы, сформироваться, концентрироваться, да, и, ну, вот, произвольно высиживать это время.
Усидчивость.
Усидчивость, да.
Слушай, так много о чем хочется поговорить, но я спрошу, пока мы дальше не ушли, все-таки, почему ты выбрала эту стезю?
Ну,
как это получилось? Это же, с одной стороны, и психология, и работа в школе. И просто хочу сказать, это нелегкая задача и ответственная. Если ты по-настоящему ответственно к этому подходишь. Вот как ты туда пришла?
Ну, вообще свой путь к психологии я начала очень давно, еще даже когда, будучи неверующим человеком, я поступила, но это был, честно, для меня тогда это был рандомный выбор, то есть я не знала, куда поступать, и решила пойти поступить на психологию. Отучилась несколько лет и бросила институт, меня как бы увело совершенно в другую сторону, я работала совершенно в другой сфере. И потом ко мне пришло понимание того, что я хочу вернуться, хочу получить, ну, окончательно это образование и уже двигаться в этом направлении. Я окончила бакалавриат по социальной психологии, потом пошла еще в магистратуру по юридической психологии, работа с трудными детьми и подростками. Вот. Ну, ну, мне вот, это интересно.
Вот тебя и с трудными детьми и подростками и отправили.
Да, жизнь свела.
Ты сказала даже, что до эфира ты сказала, что иногда проще в колонии, возможно, чем в школе.
Ну, потому что, да, просто как бы объясню слушателям, да, я свое исследование для магистерской диссертации проводила в колонии для несовершеннолетних, вот, и я почему сказала, что легче, потому что там как бы, ну, там режим, и дети там сами по себе, как бы, они уже, ну, в неких таких прям жестких рамках, они подчиняются, они, ну, не могут уже ослушаться, то есть там все просто это жестче. Из-за этого, да, то есть и они, общаясь там с психологами вот, службы, которые находятся, в общем-то, в колонии, конечно, для них это некое место свободы, то место, где они могут, ну, открыться, то есть для них, то есть они легче идут на контакт, то есть они сначала тебя, конечно, проверяют, дожимают и провоцируют, но потом, когда они как бы поняли, что, ну, то есть ты простроил с ними некие отношения и границы, там уже...
А в школе дети непослушные. Ну, имеется в виду, у них как больше свободы.
Так, пишет нам Жанна. По мне, главную роль играют родители и воспитание. Психолог может лишь подсказать, направить, а все остальное делают родители. Проблемы начинаются, когда родители перекладывают свою ответственность на кого-то, там, на учителя, воспитателя, психолога.
Да, я, в общем-то, могу согласиться с Жанной, потому что действительно есть такое, что родители перекладывают ответственность. Я понимаю, что это, на самом деле, в большинстве случаев это происходит из-за того, что родители просто не знают, как взаимодействовать со своими детьми. И вот от этого, ну, некого бессилия, да, они пытаются искать помощи разными путями и в разных местах. И, соответственно, как бы, ну, перекладывают да, перекладывают некоторые свои функции на педагогов, на школу, да, то есть, хотя школа, на самом деле, ну, на данный момент она не является институтом, который несет ответственность за воспитание, да, то есть это все-таки более, ну, вообще, как бы, у нас система сейчас образования построена так, что школа — это место, где, которое, ну, как бы, и школа предоставляет образовательные услуги.
Да, да. Слушай, вот давай как раз...
Физические навыки.
Давай об этом не задумывалась ли ты когда-нибудь, что школа на самом деле не совсем тот институт, который может давать знания, потому что как можно получить знания, в которых ты не заинтересован и которые тебе сейчас не пригождаются? Это,
если вернуться к мысли о казарме, да,
да.
Тебя согнали.
То есть тебя посадили и в тебя впихивают те знания, которые тебе сейчас вообще не нужны. У тебя сейчас другая ключевая деятельность. Тебе там, например, хочется общаться, да, ты подросток, тебе хочется какие-то отношения завязывать, mm-hmm. общаться, а в тебя насильно впихивают.
Ну да, ты не заинтересован, и самое главное, что это абстрактные очень знания, как ты говоришь, да. Они тебе сейчас прям не нужны, они, может быть, понадобятся, но ты можешь вернуться mm-hmm. к этому, вспомнить.
Это вопрос мотивации, да, я согласна, это очень, на самом деле, такой острый вопрос, который стоит, и вот как Андрей правильно заметил, что в основном вот проблемы с мотивацией, они вот так вот в острой форме проявляются в подростковом возрасте, потому что ну, у каждого возраста есть ведущая mm-hmm. деятельность, и если в младшей школе, да, ребенок, он направлен на получение знаний, обучение, да, то есть он как-то вот более заинтересован и замотивирован.
Вот, может, стоит грамоте обучать и отпускать человека просто? Так глобально. Закончилась ведущая деятельность, обучающая у человека, все? Дальше он вернется к этому, когда у него прикладная деятельность.
Я думаю, что это на самом деле это вопрос очень обширный, и он касается, в принципе, системы и то, как, ну, того, как построена система. И во многом я тоже согласна, что... Ну, смотрите, система работает так, что по факту ребенка готовят... Ну, не к жизни, его mm-hmm. готовят к экзаменам.
Ну да.
Да, то есть к экзаменам, диагностическим минимум, который методический, да.
Но это все равно вот... какая-то система насилия, принуждения такого. И когда детей запугивают, что вот экзамен будет, и будет ЕГЭ. Это страшно. Это слово ЕГЭ, наверное, снится детям.
Да, это правда. Ну, вот это вот на самом деле это.
Ну, давай полшага времени. Назад. Все-таки ты говоришь о том, что не готовят к жизни, готовят к экзаменам.
Да, готовят к экзаменам в большинстве случаев. И. Ай, ну это сложно. Ну.
Обширная, большая тема.
То есть система образования это... Ну а как ты, вот что твое сердце об этом говорит? Какое твое отношение личное? Ты находишь в этом, есть проблема, есть над чем работать?
Есть или... проблема, да. Есть над чем работать. Мне лично, да, как вот человеку, как отдельно взятой личности, мне не очень близко, не близко то, как построена система, потому что, на мой взгляд, конечно, насилием добиться ничего... Ну, то есть из насилия ничего хорошего, да, ну, как бы mm-hmm. вырасти, ну, навряд ли.
Mm-hmm. Какие, и, да. Ну, да, и, да. А какие положительные качества? Что школа воспитывает, давайте, вот в позитивном ключе?
Навык выживания.
Выживание, да.
Ну, на самом деле, если говорить о навыках, да, mm-hmm. то есть навык это же...
Ну, то есть не знания, а навыки навык, какие
да,
прививают.
То есть навык это умение, да, это какое-то умение что-то сделать, автоматизированное действие некое, да, то есть которое на практике выучивается.
Как раз жизненные навыки какие-то.
Жизненные навыки. Стоит отдать должное, что в последнее время очень много образовательных программ, которые вот, ну, департамент спускает в школы, да, и которые внедряются, это... Когда дети проходят профориентацию, учатся каким-то профессиям, да, то есть они включаются в программы, там, это суббота школьника, это профессиональное образование без границ, то есть когда ребенок, он включается в профессиональную деятельность, это специализированные классы, которые по профессиям подразделяются, да, где ребенок уже непосредственно, если он знает, чем он хочет заниматься, или у него есть какие-то интересы, да, он может, в общем-то, выбрать какой-то специализированный класс, mm-hmm. профильный, так называемый, и получать там уже вот именно навыки, да, то есть mm-hmm. не отстраненные знания. Понятное дело, что как бы школа, конечно же, развивает какие-то там, высшие психические функции, такие как внимание, память, мышление, да, то есть, ну, это, но вот именно навыки в эту сторону образование движется. Угу. Поэтому дело, что медленно, но движется.
Ну, такие базисные навыки, как там дисциплина, просто элементарно.
С чем можно перегнуть?
Самодисциплина, когда ты, тебя научают сначала, а потом ты сам себя заставляешь работать со своим временем, заставлять себя.
Я почему сказал, что с этим можно перегнуть, потому что мы же знаем все примеры художественных школ, которые в результате у детей креатив весь отбивают, потому угу. что ты становишься дисциплинированным в выполнении определенных задач, угу. а потом... стать именно художником ты уже не можешь. Ты становишься таким ремесленником, uh-huh. который копирует просто все. И то же самое, мне кажется, есть момент в школе, это я просто добавляю к этой теме, то, что когда дети в первую очередь учатся быть усидчивыми, послушными, и потом у некоторых вот этот вот элемент послушания, он, ну, как бы это становится основным, знаешь. То есть кто-то говорил, что школа, она вообще, ну, да, сейчас к философии государства вернемся, что школа — это такой первый кирпичик в том, чтобы сделать послушного члена общества, который uh-huh. просто будет слушаться, да. Ну вот, так...
Все-таки я позитив. Все-таки,
нет, нет, ну, понятно, но тем не менее, мы же говорим о разных сторонах, вот мы это все рассматриваем.
Но при этом дисциплине можно научиться не только в школе, надо подчеркнуть, да? И наоборот, может быть, даже домашнее образование прививает лучший навык самодисциплины.
Я вообще, думаю, что на самом деле очень не хватает, ну, некой свободы, и есть некий страх у системы образования, школы, ну, и, в общем-то, ну, всех участников, да, образовательного процесса, в том, чтобы дать некоторую свободу вот детям и подросткам, потому что, ну, на мой взгляд, боятся, что как бы, ну, если будет свобода, то все разбегутся в разные стороны. Ну, то есть не делается... Ведь у ребенка изначально, да, в нем вот это вложено, жажда к знаниям, да, жажда вот, ну, узнавать, познавать мир. То есть это есть в человеке изначально, да, то есть это заложено, это то, что нам присуще. Mm-hmm. И вот такое отсутствие свободы и вот, вот эта вот чрезмерная дисциплина, она как раз является фактором того, что это знание, и вот, ну, оно убивается некоторым способом, вот это вот желание, да, к познанию.
Это как раз так, разговор о художественных школах.
Да, да, угу. Абсолютно.
Самопрезентация как навык?
Самопрезентация как навык... Ну, это, я так понимаю, что мы сейчас такие о soft skills, да, как бы, да, говорим, собственно. Ну, частично, наверное, soft skills развивается в школе, но, конечно, не в недостаточной мере, потому что, например, такие вещи, как финансовая грамотность, да, то есть этого ну, нету. Есть, ну, компьютерная грамотность, да, это то, что, ну, вопрос, как бы, в какой мере она преподается, да, ну, то есть какие-то навыки uh-huh. прививаются все-таки, да, потому что, ну, век технологий. Самопрезентации... Ну, это как, наверное, дополнительная часть, то есть в общеобразовательных, ну, вот как бы таких вот предметах,
не
наверное,
учат.
Не очень. Ну,
да. Потому что ведь ты можешь очень хорошо знать материал, разбираться в какой-то теме, но ты это не сможешь подать достойно. И в итоге тот, кто знает гораздо хуже, но умеет это подать ярко и интересно, будет впереди.
Да, ну, это уже речь идет как бы о каких-то дополнительных мероприятиях, таких как олимпиады, и вот там, да, вот развиваются эти навыки, потому что там как бы большой уклон идет на презентацию своих, ну, это разработка проектов, презентация проектов, то есть там... Но нет, конечно, на, сейчас уже больше стало внедрение каких-то вот презентаций и представлений проектов, это развивается, но вопрос как бы, ну, в количестве и в мере, в общем, в уровне развития.
Ну, давайте тогда перейдем к буллингу, о котором
в любом случае, говорили. Спасибо тебе за экспертное мнение. То есть вот мы заканчиваем вот эту тему. Но вы, пожалуйста, пишите, если у вас есть какое-то мнение. Mm-hmm. Также по поводу того, школы это польза-вред, да, грубо говоря, вот так. Да, в целом, в чем позитив именно системы школьного образования, в чем ее отрицательные качества. Вот, а одно из отрицательных качеств школы — это то, что...
Травля.
Мы неизменно помещаем детей в какую-то среду, где происходит, знаешь, формирование, то есть кто-то становится жертвой, так или иначе, в классе, там, угу. где-то, а кто-то становится вот этим тем самым...
Агрессором,
да, угу. там, обидчиком. Вот, и получается, что... И есть зритель, да, еще?
Да-да-да, там три стороны участвуют,
угу.
да.
Вот.
И ну, потому что обижать без зрителя неинтересно вообще.
Очень верно.
Это самое оно, это вот. Да. Самопрезентация.
Так, смотрите, специалисты из Института образования Высшей школы экономики провели исследование среди 1500 старшеклассников и студентов первых-вторых курсов и пришли к выводу, что с буллингом в школах сталкивается около 35% учеников по всему миру. А в России эта цифра чуть меньше, она составила 27,5%.
Я знаки вопроса ставлю, потому что мне кажется...
Ну, по крайней мере, по результату опроса.
Да-да.
Что уж там
по-настоящему. А может быть, это, кстати, указывает на то, что дети не настолько откровенные, не могут об этом даже говорить.
Они потом. Даже, может,
они
запуганы, да.
Замалчивают.
Чаще всего жертвами травли становятся дети, чьи родители чрезмерно их контролируют дома и не оказывают эмоциональной поддержки, да, две стороны. Либо контролируют...
Вот, это прям основная тема.
И не оказывают эмоциональной поддержки. То есть ребенок зажат. С одной стороны, у него родители, которые говорят: учись, учись, учись. Или же, наоборот, у родителей, которым вообще по барабану, что там с ним происходит, у них там алкоголь на уме. А с другой стороны, школа. И вот он зажатый в тисках между этим, и его раздавливает просто, mm-hmm. да?
Здесь закладочку поставим.
Да, сейчас мы к этому вернемся. Кандидат психологических наук Ольга Клиниченко рассказала изданию «Коммерсант», что в школах Уссурийска, например, дети даже не рассказывают учителям о травле со стороны других учеников. То есть там настолько все плохо. По словам специалиста, число детей, которых унижают в школе, в 5 раз больше, чем кажется учителям. Однако дети скрывают, что над ними издеваются.
Ну и вот еще такая статистика, что за последний месяц только 33% опрошенных вот из вот этого исследования не унижали в школе за последний месяц. И 41% не выступали инициаторами травмы. Травли, прошу прощения. То есть, хотя в среднем, да, вот с буллингом до 2 раз в месяц сталкиваются. Вот, то есть постоянная, как бы это либо периодическая, либо постоянная такая атмосфера, либо периодический процесс, да. Вот, ну то есть это как, это очень часто на самом деле,
это
большие цифры.
Это большая беда. Треть школьников говорит, что регулярно сталкивалась с травлей в школе.
Ну из тех, кто говорят.
Это, да, ну, это вообще
это
как?
Это серьезная проблема.
Давайте о своем опыте. Раз уж мы с этого начали. Вика, сталкивалась ли ты с унижением в школе?
В смысле, ты про мой личный
да,
опыт?
Да, про твой личный опыт.
А, ну вот, если проанализировать и вспомнить... ну, я сталкивалась, знаете, ну, как раз с поведенческим таким социальным, то есть со сплетнями, с игнорированием. Да, то есть, ну, я была просто... Ну, смотрите, как бы жертвой буллинга, да, вообще становится... Вы правильно заметили, да, то есть, ну, стиль воспитания и то, что происходит в семье, да, то есть это некоторая выученная беспомощность, когда ребенка, ну, ему не дают никакой, там, ни свободы, его на него давят, да, то есть он как вот, ну... жертва — это всегда как бы человек с низкой самооценкой. Это тот, кто не может дать отпор, да, то есть он не может дать ни вербальный отпор, ни физический отпор, то есть он, в принципе, его вот, ну, ситуация вот этой травли, буллинга, она его в некоторое оцепенение приводит. То есть он ну, не может... часто, ну, советуют, типа, ну, что, там, один из способов, там, вот тебя травят, ты уйди из этого места, типа, ну, выйди из этой ситуации. Часто жертва не может этого сделать, как бы, ну, то есть у нее некая психическая атрофия происходит, то есть она, как, ну, не знает, как реагировать, не знает, как ответить.
Иногда, грубо говоря, если это в классе, и, ну, классическая американская история, да, когда приходит новый парень, и там, например, а все, знаешь, альфа-самцы класса, да.
Проверяют на прочность.
Они все его проверяют на прочность, да. Ну, куда ты уйдешь? Ты же в этот же момент, ты же в классе, потом ты с этим же классом
учишься. Надо доказать,
урок,
что ты чего-то стоишь.
Ну, конечно, да. Это же, ну, можно сравнить так с законом джунглей, да, то есть, ну, сильнейшие там выстраивают границы, проверяют на прочность. Другой вопрос, как вот человек, ну, реагирует, и если он реагирует, то есть буллер, агрессор, да, он всегда эмоционально подпитывается, то есть он выводит человека на эмоции, да, то есть он этим, в общем-то, это его главная задача, он это агрессивный и неадекватный способ самоутверждения, да, то есть как бы буллинг всегда это борьба власти, то есть человек, он пытается за счет как бы принижения другого поставить себя выше и как бы, ну, показать окружающим, что у него есть эта власть, да, то есть часто это на самом деле в агрессоре, да, и вот в буллере в нем кроется тоже тревожность, страхи. И часто сам агрессор является жертвой в других ситуациях. То есть в
как
семье.
Интересно.
Да, то есть это очень, на самом деле, это очень многогранно. То есть, ну, и в этом круге, да, то есть где жертва страдает, агрессор на самом деле тоже страдает просто в других ситуациях и переносит это на эту ситуацию. Наблюдатели тоже страдают, потому что они находятся в страхе, то есть кто-то хочет встать на защиту, но боится, что он станет сам жертвой.
Любой может стать завтра этой же жертвой.
Ну да, и приходит на эту сторону как раз сильнейшего и сами кидают какие-то камни, да, ну я переношу.
Чтобы в следующий раз не стать на этом месте.
Да, то есть, ну, это очень...
Чувствуй себя частью, вроде бы как ты принят.
И угрызение совести еще испытывает.
Да, конечно. И, то есть, ну, и при работе с буллингом, то есть тут требуется работа как бы со всеми ну, сторонами.
Слушай, ну я правильно понимаю, что если в целом ребенок стабилен, ну или вообще человек эмоционально стабилен, уверен в себе, то он, возможно, таким заниматься и не будет.
Конечно.
То есть он просто будет жить, развиваться, ему не очень интересно других унижать.
Есть разные виды агрессоров, да, то есть есть вот, ну, те, которые, как бы, в общем-то, переносят, да, из каких-то вот ситуаций своих, да, в общем, и агрессируют из-за того, что у него у самого там страхи, да, самооценка, да, то есть он самоутверждается и свои травмы переносит на эти ситуации. Есть также те, кто... Ну, конечно, все, в общем-то, в большинстве случаев, конечно, из семьи, да, из стиля воспитания. И если ребенка слишком завышенная самооценка, то он, как бы, ну, ведет себя тоже соответствующим образом и не ставит, и как бы, ну, не считает достоинство другого человека, как бы, ну, чем-то важным, да.
Мне кажется, все мы иногда подвергались какой-то травле в той или иной мере, да. Ну, я про себя точно так могу сказать. Все мы иногда и часто были свидетелями такой травли по отношению к кому-то другому. И мы даже, возможно, сами в этом участвовали, тоже поддерживая.
Да.
Вот, то есть мы все равно мы не могли стоять в стороне. Мы были одной из этих вот трех сторон.
Нет, тут нету тех, кто. Тут не получится остаться на нейтралке, да, потому что ты все равно включен в ситуацию. Даже когда ты за ней наблюдаешь, ты эмоционально включаешься, и ты либо становишься внутри себя, да, то есть у тебя тоже такая полемика, диалог происходит, ты либо становишься на сторону агрессора, да, либо на сторону, в общем-то, да. того,
почему,
кого обижают.
Почему многие. Ну, то есть я встречался с таким мнением, что многие родители, скажем так, те, кто вот на стороне взрослых, да, они говорят о том, что да, это вообще не проблема, это типа всем нужно пройти. Вот, и здесь, смотри, сейчас немножко вот из закладки, которую мы оставили, мне кажется, это очень важная тема, это вообще основная тема, потому что что происходит? Мы как бы создали институт, в котором как бы мы сами сознательно погружаем детей. Ну, мы немножко до передачи об этом говорили, но вот мы погружаем детей, да, в какую-то обстановку, где как бы так или иначе ты занимаешь одну сторону, как ты сейчас сказала, и либо ты... А дети формируются вообще, они как мягкая глина, да, их психология формируется в этом возрасте, мы об этом часто говорим. И в результате либо они становятся... Они травмируются, у них самооценка занижена на всю жизнь. Да? Либо они привыкают, ну, там, издеваться над другими, что тоже нехорошо, да, вот мы создаем такое место, где мы вот это вот все разводим, вот, и а кто-то говорит, с чего я начал, да, кто-то говорит, ну, в этом ничего страшного, это же обычная школа жизни, вот, мне очень понравилось слово, которое ты сказал, резистентность, да?
Резилиентность,
да. Вот, но если можно об этом немножко. То есть, есть ли в этом такая проблема, как это может показаться?
Это проблема, и это как бы точно,
ну, это
совершенно не кажется.
Так, да?
Да, то есть, ну, те, кто говорят о том, что это не проблема, я думаю, что, возможно, из-за того, что глаз замыливается, да, поскольку этого очень много, да, и как бы уже кажется, ну, как бы это входит, типа, в норму. Да? Хотя, на самом деле, норма это, конечно же, не является.
Ну, то есть,
да,
мы не волчатами все-таки детей хотим сделать, а людьми, да, в результате.
Ну, как бы, да, я думаю, что это желание, ну, большинства родителей, да, чтобы его ребенок вырос психически здоровым. Касательно того, что ребенок получает вот такую сильную травматизацию в школьной среде, вот ты сказал это слово резилиентность, но на самом деле, да, как бы школа является вторичным институтом социализации, и ребенок привносит туда то, что он получил в первичном институте социализации в семье, да, то есть и тот вклад, который семья сделала в него, да, резилиентность, вот это понятие, оно, ну, только внедряется в российскую, да, психологию, оно означает, что у ребенка есть
иммунитет
некий. Иммунитет, да, психологический, психический иммунитет, который поможет ему справляться и реагировать вот на те вызовы, да, которые ему бросают, в общем-то, окружение и общество, справляться с ними, выходить из этих ситуаций как бы без вреда для своей психики. Вот, то есть и очень важно развивать этот психологический иммунитет, развивать его как бы, ну, это... ну, задача родителей прежде всего, да, то есть это связано с эмоциональной поддержкой родителей, да, с принятием, с, ну, том, ну, с любовью, которую они ему дают, да, то есть ребенок...
Ну, то есть он как питается, да,
питается,
дома?
Питается, да, то есть это вот те ресурсы, которые он впитывает, да, и которые потом в дальнейшем помогут справляться со всем тем, с чем он столкнется в мире. Просто, ну, вот я можно...
Да.
Да, вот некоторую заметку касательно того, что как бы вот такая демонизация школы. Да, школа как бы, ну, в ней действительно есть очень много плохого, и, может быть, зачастую как бы, ну, вот, ну, касательно там взаимоотношений, да, между детьми, и система тоже работает как-то вот, ну, местами. Но буллинг, да, он происходит не только в школах, да, то есть надо заметить, что это не исключительно школьное явление, да, это явление, которое происходит там, где есть люди.
Угу.
Ну, то есть, да, это может быть, буллинг может быть и во взрослом,
слушай,
возрасте.
Больше двух человек, когда собираются, уже это имеет место. Я заметил, когда мы в детстве шли с другом вдвоем гулять, мы нормально общались. Когда к нам присоединялся третий друг, двое тут же начинали объединяться, чтобы гнать бить третьего. Это могли быть разные комбинации совершенно, но они всегда происходили.
Ну, совершенно обидно, когда мы это видим среди взрослых людей, которые должны вроде бы быть уже, да, но вроде бы уже быть свободными
должны.
От этого. Но тем не менее, это часто для некоторых людей это просто манера общения. И очень, очень печально, когда это в церкви, кстати. тоже бывает.
Ну, это отдельная большая тема. А слушайте,
агрессивный... Ну, прости, я просто скажу, просто вот мысль, что в этом смысле, я закончу то, что говорил Вика, в этом смысле, если у человека есть нормальный иммунитет, то тогда поход в школу — это как поход в бассейн с холодной водичкой. В принципе, ты...
Закалка.
Да, ты там поплаваешь, да, тебе некомфортно, да, ты можешь встретиться с какими-то ситуациями, но ты их как бы победишь, да, преодолеешь. И тогда это не так страшно. И, может быть, и можно и в этой системе существовать.
Мы можем коротко назвать причины, почему какой-то ребенок становится объектом буллинга?
На самом деле причина может быть вообще любая. Ну, то есть там не тот цвет глаз, не такая манера, ну, разговаривать.
То есть нет объективных причин, это просто придраться.
Да, просто придраться. То есть, ну, вопрос в том, что как бы объектом может стать любой, да. Другой вопрос, как ребенок себя, ну, отреагирует на вот этот вот там акт буллинга, да, и станет ли он в дальнейшем жертвой систематического буллинга со стороны этого, ну, агрессора. А жертвой может стать, ну, любой ребенок. Ну, а вот
как правильно отреагировать?
Эмоционально не включаться, хотя это очень сложно. Ну, то есть буллер, что? Его задача как бы, ну, повысить...
Вывести себя.
Вывести себя, да. Он же давит на больные места. Он давит на... как бы он ждет реакции, ждет эмоций. Да, он ждет реакции жертвы. Если жертва... ну, знаете, вот очень классный ролик ходил в интернете вот несколько лет назад. Там американский ученый, который работает с детьми-подростками, он ездил по школам и устраивал показательное выступление о том, как, в общем-то, противостоять буллингу. Он сейчас не вспомню, как его зовут, очень классный парень, и он как бы, ну, ситуация была такая, он как бы на сцене, большой зал, актовый зал, собрал подростков, и, значит, вызвал одного из подростков и говорит, типа, давай, обижай меня, назови меня идиотом, типа, ну, обижай меня, и, ну, посмотрим, смогу ли я выйти как бы победителем из этой ситуации. Значит, это была первая ситуация, ребенок начал обзываться. Как реагировал в первой ситуации? Да, ну, да, ты сам такой, там, типа, ну, то есть эмоционально включался, тоже переходил на личности, обзывался, как бы обижался. В итоге буллер, как бы, ну, стал победителем в этой ситуации, потому что он добился, как бы, эмоций от того, кого травят, и добился реакции, ну, соответственно, зала. Во второй ситуации он попросил, типа, давай еще раз разыграем эту ситуацию, и он уже не реагировал, как бы, а там, ну да, иногда там я совершаю глупые поступки, ну да, ты прав, ты классный. Ну, то есть противостоять буллеру можно, эмоционально не включаясь, и делая комплименты, разрыв шаблона, ну, некоторые. Но другой вопрос, что жертва не всегда, ну, как бы, если у нее нету этого внутреннего ресурса, ну, да, для противостояния, это... он не, как бы, ну,
нужно
не...
быть устойчивым очень,
нужно,
чтобы
быть устойчивым. Это...
Мудрость какая-то, наверное, мудрость нужна.
Да. Так, давайте смотреть, еще одна тема, к агрессивному поведению, что приводит, какие предпосылки есть. В 2018 году работники проектно-учебной лаборатории образовательной и молодежной журналистики Высшей школы экономики провели онлайн-опрос и выяснили, что 70% учителей становились жертвами травли со стороны учеников.
Да,
в то же время
вообще
6% респондентов отметили, что их регулярно унижают. Причем частота проведения агрессии со стороны детей зависит от материального положения учителя. Чем беднее преподаватель, тем чаще он подвергается буллингу.
Чем богаче дети, да.
Но это еще одна отдельная тема, просто времени мало остается, поэтому бежим быстрее, чем хотелось бы. Недавно, да и вообще много этих видеороликов, где доводят учителей, подростки. Они специально это снимают, потом выкладывают, и вот, мол, мы как здорово довели. Недавно увидел, как довели ОБЖшника, и он там, значит, ну, агрессию проявляет, уже бьет парней, подростков. Вот. И, соответственно, у него будут серьезные проблемы теперь. То есть они выводят, специально снимают, а потом это выкладывают в сеть и подставляют человека.
Ой, это на самом деле еще тоже огромный пласт.
Почему так агрессия по отношению к учителю? В чем проблема?
Я думаю, что вообще на самом деле очень сильно поменялось в принципе отношение к педагогам, учителям, да, и да, не только со стороны учеников, потому что, ну, это отношение дети несут тоже из дома, да, то есть то, как родители относятся, что транслируют они касательно, да, отношения. То есть у нас школа, ну, предоставляет образовательные услуги. То есть школа у нас, собственно...
Ой, это нелегкое положение вообще.
Ну да, ну, то есть как роли, получается, что ученик... Да, да, исполнитель. Ученик и родитель-заказчик, школа-исполнитель. А кто у нас всегда прав? Да, клиент всегда прав. Как бы, ну, это если очень грубо, да, так обрисовать вот эту проблему. И на самом деле, как бы, ну... это очень сильное влияние, как бы, то есть, ну, институт вот педагогов, да, и вот этой педагогики, как бы, он очень сейчас, к нему отношение очень непренебрежительное, и нет никаких рычагов воздействия со стороны школы, то есть школа и педагог, ну...
Половинчатая ситуация, потому что, смотри, с одной стороны, у школы туда детей отдают, А там все инструменты для того, чтобы по-настоящему воспитать, нет, они нет, отобраны.
Отобраны,
и да. Получается, ну, давайте либо дети сами воспитывайте и учите уже, mm-hmm. либо давайте все-таки школе дадим больше, наверное, mm-hmm. прав. То есть такая ситуация очень сложная. И, конечно, сегодня учитель — это, ну, действительно ведь, героическая
профессия. Слушай, ну ведь раньше так не было. Даже в нашем детстве отношение к учителям было другое.
Было,
Сколько бы не подшучивали, но это всегда было где-то за спиной у учителя, на переменке. Mm-hmm. Подшучивали, mm-hmm. ругались на них. Но когда
приходил
учитель... Ну, не могли
что-то сказать тогда, бросить просто.
Ну, так, прям чуть-чуть. Ну, вот такой травли, которой сейчас, ну, не было такой.
Ну, вот это были плюсы системы.
А почему? Почему? Что
изменилось? Ну, а потому что, видишь, получилось, что система, она немножко разрушилась. Она остается, но она совсем как другая. Она в такой форме, ей приходится выживать.
По виду вроде бы та же, хотя, ну, внутренние компоненты совершенно поменялись, отношения, и внутреннее содержание поменялось. И, соответственно, конечно, ну, если нету уважение, если дети не научны как бы, ну, уважать вообще в принципе людей, да, и учителей в том числе.
Но это из семьи, наверное, все-таки идет. Если в семье будет проповедоваться уважение старших и уважение учителя, это все равно будет.
Конечно, очень идти. Важно, что транслирует.
Да, а если в семье родитель говорит, а это у тебя плохой учитель, а этот учитель у тебя так себе, а этот вообще ничего не стоит, конечно, ребенок придет и будет вести себя точно так же по отношению к ним.
Да.
Еще интересный момент, статистика. Дети отцов, которые в школьные годы травили одноклассников сами, в 16% случаев тоже становились агрессорами. А отпрыски тех, кто не участвовал в буллинге, портили жизнь знакомых только в 5% случаев.
Ну, это очень логично, потому что агрессор, да, он же как бы, ну, ребенок человека, который агрессивно себя ведет, он усваивает, ну, паттерны поведения, да, то есть, ну, какие-то установки.
Но, то, или как... наоборот, если ты страдал, то возможно то, что твои дети наоборот будут агрессорами. На то есть вот деле... как бы оно передается через сломленность вот эту.
Да, тоже. Mm-hmm. тоже
есть быть. Вопросы от слушателей. Михаил mm-hmm. пишет, как быть, если твой ребенок агрессор в коллективе?
Разговаривать, общаться и разбираться в ситуации, ну, понять, почему так происходит, от чего. Ну, то есть, чего, что ребенок пытается получить и дополучить в этой ситуации. То есть, ну, потому что любое поведение, которое отклоняется, да, то есть, ну, ребенок же... Это может быть попытка получить внимание от родителей, да, которого не достает. Это может быть попытка самоутвердиться, да, и как-то вот, ну, тоже, ну, про самооценку что-то. То есть тут нужно разбираться в причине, да, для того, чтобы предотвращать, понять, что ребенок хочет добиться и получить.
А потом причины
чего
лечить
не хватает,
надо,
да. Да, там, а потом уже, как бы, соответственно, работать над этой причиной.
И другая сторона, второй вопрос от Михаила. Нужно ли учить ребенка давать отпор вплоть до физического?
Я думаю, что нужно разговаривать и обсуждать, да, и давать понять, что если ситуация складывается так, что на ребенка нападают, то, конечно, он не должен стоять как бы без дела. И,
Ну, просто вот у меня в школе был такой случай, когда вызвали на стрелку. Это происходило со всеми парнями. Неважно, какой
просто.
Ты, тебя вызывают на стрелку.
Смотри,
если
с парнями,
ты...
девчонками
тоже, но с парнями, я просто говорю как парень. И если ты не пойдешь, ты станешь объектом унижения и такого презрения. Да, ну, слабак, не прошел. А если пойдешь и дашь сдачи, то как бы, ну, ничего. Считай, прошел проверку, вошел в коллектив. Вот как тут скажешь ребенку?
Это очень сложный вопрос.
Зато, с другой стороны, на этой стрелке он может получить серьезные
я думаю,
увечья.
Что можно...
Вплоть до инвалидности.
То, что может делать родители, это, соответственно, как бы, ну, развивать иммунитет и учить ребенка общаться и реагировать. Ну, то есть драка не происходит просто так вот с ничего, да, она начинается с разговора чаще всего, то есть с каким-то провокацией, ну, вербального, да, типа, то есть там каких-то обзывательств. И на этом этапе есть шанс, если ребенок научен, как реагировать на такие вещи, есть шанс того, что, возможно, это не перерастет в физическую агрессию и физический буллинг. Да, но тут надо тоже различать как бы буллинг и конфликт, да, то есть это две разные вещи, потому что в конфликте обе стороны, они примерно на одном уровне находятся, да,
да
и они
да.
могут как бы, ну, как-то... А буллинг — это тогда, когда, ну, как бы человек не может дать вообще, в принципе, никакого отпора.
Да. Я знаю, что хочу сказать, это важная мысль. На мой взгляд, родители, на самом деле, и воспитатели, по-моему, должны вовлекаться больше в эти ситуации. То есть я просто помню нашу молодость как раз, и ты говорил про стрелки. Это что-то такое было, знаешь, вольное. Ну, 90-е были, это такая жизнь, где вообще вот мы прям во дворе школы, вот все эти родители с директором, они могут пить чай, дети дерутся там, да. Причем там они постоянно взрослеют, но для директора это все, ну, это дети, знаешь. Ну, же профдеформация, как бы они все время дерутся, ну, что. Вот мне кажется, если этого участия будет больше, то тогда может что-то быть. То есть взрослые для этого и взрослые во многом. Да, даже если это, если это такие полубандитские стрелки где-то за школой, там, где все курят, все равно можно в это вмешиваться. Мне кажется, это может быть такое серьезное влияние, которое остановит какие-то проблемы, на мой взгляд.
Я согласна с этим.
Минутка. Поэтому ты психолог.
Да, минутка остается, не успеваем про все поговорить. Возможно, перенесем на другой эфир. Я предлагаю еще встретиться и поговорить про интернет-буллинг.
Виртуальный буллинг. И, возможно, другие темы, которые сегодня наши слушатели поняли,
нам
и не
тут,
успели
обсудить. Нас тут спрашивают, нам тут подкидывают темы. Вика, ну, универсальный совет для родителя, ребенок которого идет в школу. У меня в следующем году дочь идет в школу.
Крепись.
Больше любить и разговаривать. По максимуму разговаривать, обсуждать все ситуации, интересоваться, что происходит.
Вот она у меня не очень общительная. Я ее спрашиваю, как у тебя там в саду сейчас дела? Она, ну, это все нормально.
Задавать открытые вопросы. То есть, ну, расскажи, что произошло за день. То есть максимально, ну, вникать в ситуацию, потому что, ну, это очень важно для ребенка.
Общаться с ребенком и дружить.
Общаться, любить, да.
Спасибо большое.
Слава Богу.
Виктория Старикова была у нас в гостях сегодня. Мы обязательно продолжим разговор. Повтор, как обычно, на сайте TOS.FM. Пока.
Да, всем пока и спасибо большое.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.